Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израиль готов дать согласие на размещение в Южном Ливане международных миротворческих сил. Саддам Хусейн, продолжающий многодневную голодовку, помещен в больницу. В центре Москвы у Дома правительства прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Израиль готов дать согласие на размещение в Южном Ливане международных миротворческих сил. Об этом министр обороны Израиля Амир Перец заявил прибывшему в Иерусалим министру иностранных дел Германии Вальтеру Штайнмайеру. Сирия сегодня предупредила, что если израильские войска, находящиеся в Ливане, приблизятся к ее границам, она начнет военные действия. Одновременно заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мигдад заявил агентству Рейтер, что Дамаск готов начать диалог с США, чтобы положить конец конфликту между Израилем и группировкой Хизбаллах. Сегодня на Ближний Восток прибывает госсекретарь США Кондолиза Райс. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении вновь возложил ответственность за эскалацию израильско-ливанского конфликта на группировку Хизбаллах. Сирию и Иран.
Я направил госсекретаря Кондолизу Райс на Ближний Восток, чтобы в ближайшие дни она встретилась с лидерами стран региона. Прекращение насилия невозможно без противостояния террористическим группировкам и государствам, которые их поддерживают. В течение многих лет Сирия была главным спонсором Хизбаллах. Она помогала снабжать эту группировку оружием иранского производства. Иранский режим уже давно пренебрегает мнением мирового сообщества, продолжая свои ядерные разработки и поддерживая террористов. Их действия угрожают всему Ближнему Востоку. Нас также беспокоит воздействие нынешнего конфликта на процесс становления молодой ливанской демократии. Это сложное время для всего народа Ливана. Привычка боевиков Хизбаллах прятать свои ракеты в мирных селениях и их стремление подорвать авторитет демократически избранного ливанского правительства ясно доказывают, что эта группировка не является другом государства Ливан.
Заявил президент США. Израиль продолжает бомбить Ливан. Боевики Хизбаллах обстреливают север Израиля. Сегодня израильская авиация нанесла новые удары по ряду ливанских городов, включая портовый город Сира на юге страны. Есть жертвы среди мирного населения. Боевики Хизбаллах вновь подвергли ракетному обстрелу ряд израильских городов. В Хайфе убиты 2 человека, ранены 13. Израильские войска продолжают наступление в Южном Ливане. Взят один из опорных пунктов Хизбаллах, деревня Марун-Арас. С обеих сторон есть убитые и раненые. Под огонь боевиков Хизбаллах попал военный наблюдатель ООН. Он тяжело ранен. Израильская армия готовится, по сообщениям, к ограниченной наземной операции в Ливане.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 56 человек. 2 заминированные машины взорвались в шиитском квартале Багдада. Погиб 41 человек, десятки ранены. 3-й теракт совершен на севере страны, в городе Киркук, где при взрыве погибли 15 человек, ранены 50. Американское командование в Ираке сообщило, что в Багдаде в бою были убиты 15 повстанцев и иракский полицейский. Ранен военнослужащий США. Саддам Хусейн, 17-й день продолжающий голодовку, помещен в больницу. Об этом сообщил западным корреспондентам главный обвинитель на процессе над бывшим иракским диктатором и его соратниками Джафар аль-Мусауи. Добавил, что состояние Саддама Хусейна вряд ли позволит ему участвовать в очередном заседании суда в понедельник. Американское командование в Ираке в ответ заявило, что Хусейн вполне способен прибыть в суд. Адвокаты же бывшего диктатора объявили, что будут бойкотировать заседание, поскольку суд отказался удовлетворить их требования о беспристрастном рассмотрении дела. В Москве у Дома правительства сегодня прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
На митинг Дома правительства в Москве приехали около 300 человек из разных регионов России. Все они стали жертвами обмана со стороны недобросовестных строительных компаний. Вложив деньги в строительство жилья, спустя 2 года они так и не получили долгожданные квартиры. Вложенные средства им также не удалось вернуть. Заявлением чиновников о том, что проблема решается, митингующие не верят, говорит участник акции протеста Евгений. Панкратов.
Цель у власти одна – замылить этот вопрос. Что происходит сейчас? Власть нас просит только конкретные адреса по конкретным объектам, где осталось доложить 1-2 кирпича. По остальным объектам, так сказать, власть не хочет заниматься. Что делает Лужков и Ресин? Ресин предлагает обратиться в суд, а тем, кто уже обратился в суд, говорит: у вас судебные дела, с вами заниматься не будем.
Обманутые соинвесторы приняли резолюцию к президенту России. Органы местной власти, призванные контролировать и регулировать рынок, проявили полную беспомощность и инертность, говорится в резолюции. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Администрация Ульяновска запретила раздавать участникам городского шахматного фестиваля открытки с изображением лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. По мнению местных властей, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, цитата, «запрещенный политик» и находится в оппозиции к властям. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Анекдотическая, конечно, ситуация свидетельствует только о том, что силовых структур в Ульяновске просто отказывают элементарное чувство рассудка. В своем рвении они уже готовы переходить все границы. Честно говоря, во время наших региональных поездок с Гарри Кимовичем мы регулярно сталкиваемся с тем, что нас не пускают в какой-нибудь зал под предлогом того, что там упал занавес, или там заложена бомба, или учение МЧС. Это все производит впечатление дурного сна. Это же причем приводится к ровно к обратным действиям. Люди, когда все это видят, они, естественно, проникаются некоторым интересом, даже если его раньше не было в отношении нашей деятельности.
Сказал исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. На 54-м году жизни умер известный российский журналист Андрей Разбаш. Он был автором, режиссером и продюсером более 50 телевизионных проектов, ведущим нескольких популярных телепередач. Власти Эстонии сегодня опровергли информацию о начале демонтажа монумента советскому воину-освободителю в Таллине. Конфликт вокруг памятника начался в мае, когда национал-радикальные организации Эстонии потребовали его сноса, угрожая взорвать монумент. После того, как вандалы несколько раз оскверняли памятник, он был взят под охрану полиции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мой гость сегодня в эфире «Радио Свобода», в студии в Москве, поэт и переводчик Григорий Михайлович Кружков. Добрый день, Григорий Михайлович.
Здравствуйте.
К сожалению, для радиослушателей, наверное, прежде всего, наша программа выходит в записи, поэтому вопросы здесь, как говорят следователи, буду задавать я, а не вы, уважаемые радиослушатели. Григорий Михайлович Кружков, и имя хорошо известное для ценителей и любителей, и прежде всего англоязычной поэзии, потому что я уже даже не помню, сколько лет назад я впервые увидел перевод Гра Кружкова. Вот с этого, пожалуй, начну. Как это с вами случилось, когда вы начали переводить? Потому что я чуть ли не рискну сказать так, с ранней юности помню ваши переводы, а вы не выглядите человеком сильно старше меня.
Ну, вы мне предлагаете как бы удариться в воспоминания, предаться.
Ну, для начала.
Вот. Ну, хорошо, надо вообще со школы тогда начать. В старших классах я узнал от кого-то случайно, что в Москве есть такой магазин, где можно купить за очень недорого замечательные старые томики английской поэзии. Вот. И там я купил, помню, Лонгфелла, Теннисона и еще что-то. И вот первые мои пробы были тогда, ну, очень такие немногочисленные, только читал и чуть-чуть попробовал переводить. А потом я ушел в физику и много лет занимался физикой, ну, много, скажем так, 8 лет. И вот в конце вот этого срока, когда я был в аспирантуре физической, я стал снова переводить с Джона Китса. И, ну, если подробно рассказывать, надо подробно, да?
Ну, это интересно.
Я случайно узнал, что юбилей какой-то Китса будет.
Это какие годы?
69-й примерно. 69-й, 70-й год. Вот. И я решил предложить свои стихи, позвонил в журнал «Иностранную литературу». Мне сказали, что есть такая переводчица Ольга Петровна Холмская, которая много лет занимается Джоном Китсом и собирает его сборник. В общем, меня отправили к ней, и, в общем, так, в конечном итоге, я попал на 5-й этаж издательства «Художественная литература», где прочитали мои переводы, вот, и неожиданно сразу же мне заказали работу, перевод с французского и перевод с английского, перевод Эдгара По, не больше и не меньше,
не больше, меньше
человек,
да,
с улицы, и вот, и перевод Теофиля Готье, и это были мои самые первые переводы.
Эдгар По, именно поэзия?
Да, несколько стихотворений, которые
Ворона,
там...
Ворона пробовали или нет?
Нет,
не
я
решились.
Никогда не пробовал Ворона. Я просто попробовал именно то, что мне предложили. Те стихи, в основном, ранние, которые, которых не было вот, каких-то хороших переводов.
Свои стихи вы писали, вы себя ощущали лирическим поэтом тогда? Или это прорезалось уже желание писать самому от себя, от первого лица позже?
Нет, я писал стихи, вот, начиная с момента пубертации, как все понемножку, но, так сказать, никаких честолюбивых у меня, как и сейчас, впрочем, нету, и тогда не было амбиций. И вот я просто себя чувствовал одним из большой армии молодых людей, пишущих стихи. У меня и друзья были, которые писали.
Вот круг общения, вы сказали, что вы узнали, что в Москве есть такой магазин, а вы москвич?
А, я, наверное, оговорился. Я из Перловки. Это почти Мытищи. Вот. И по тем временам это был, ну, довольно глухой такой пригород, который тяготел не столько к Москве, сколько к другим таким пригородным маленьким городкам, типа Болшева, Фрязино и так далее. Там много хулиганов было, и я очень много общался с хулиганами в то время.
Под словом «общался», что вы имеете в виду? Такой действительно был круг общения или просто не столько сражал, сколько был сражаем по Салтыкову-Щедрину?
Ну, да нет, ну, всяко было, но просто их трудно было обойти, потому что хулиганы были везде. Ну, и я сам отчасти был, наверное, хулиганом. Прямо сейчас в голову какие-то там отчаянные хулиганские поступки мне не приходят. Но я так вспоминаю очень смешно, что отчасти я нес культуру в хулиганские массы и читал им стихи, а в каких-то, может быть, даже опасных ситуациях меня стихи спасали. Я читал им стихи и убеждал вступить на путь добродетели.
Слушайте, пожалуйста, напрягитесь, вспомните, каким стихотворением можно перловского хулигана остановить, его плевок в свою сторону, тычок. Какой-то конкретный репертуар вы не помните?
Абсолютно не помню. Но он был не широк. Я могу еще добавить, чтобы вы просто почувствовали, так сказать, как называется, дремучесть, что ли, мою, по крайней мере, юности моей дремучесть, что поэтов Серебряного века я до 25 лет вообще практически не знал. И когда, допустим, на каком-то литобъединении мне говорили, но я их немного посещал, но все-таки иногда захаживал куда-то, что вот этот молодой человек, к сожалению, подражает Пастернаку, то на самом деле я подражал тем, которые подражают тем, которые подражали Пастернаку, потому что самого Пастернака я в то время не читал.
А как это тогда получилось? Вот какой, кто родители, какой круг чтения? Не может же быть, что просто с улицы, с Перловки вам захотелось переводить Китса?
Ну, я действительно self-made man. Действительно, в нашем домике на Второй Крестьянской улице в Перловке. Там действительно трудно было найти какие-то книги особенные. Я помню, 3 или 4 книги были в моем детстве. До 4 класса было примерно 3 или 4 толстых книги. Ну, плюс еще какое-то количество книжек. По-моему, книжка за книжкой они назывались. Ну, такие тонюсенькие брошюрки, там можно было прочесть. Иной раз рассказы Толстого там.
Да-да-да.
Иной раз «Мальчики» Чехова или что-нибудь в этом духе. Вот. А так всего было несколько книг случайных. И, конечно, их-то я помню. Это был однотомник Гоголя. Это был однотомник Алексея Константиновича, не Константиновича как раз, а Алексея Толстого.
Николаевича. которого, советского,
ну да, включающие рассказы, типа там Калиостро, Гадюки и так далее. И,
ну, тоже неплохо.
Неплохо. Гиперболоид, инженера Гарина, и Аэлита, в общем-то. Да, я даже не знаю, какая она, но по воспоминаниям хорошая.
То есть вы с тех пор берегли ощущения, не перечитывали. Замечательно. Английский язык — это просто со школы. Вот просто вот учили, выучили, и потом так вот по молодости начали пробовать переводить?
Помнится, я где-то уже рассказывал это. У нас учителя были не так, чтобы сильно зашибшись в учение, вот. И почти никого, я так не помню, которые прямо меня брали бы за руку и ввели там в какой-то мир знаний или мир искусства. И больше всего врезался один учитель, который меньше года нам преподавал. Это как раз был учитель английского. Вот, за ним клубился какой-то хвост легенд. Говорили, что он был во время войны истребителем или каким-то там летчиком. Он был худой, поджарый, как вот нам Шерлок Холмс рисовался, да, допустим. И он совершенно по-другому с нами всеми обращался, по-джентльменски, да, как к юным вот лордам. И, не знаю, результат налицо. Когда через год он пропал куда-то из школы, мы успели полюбить английский язык. Ну, то есть я и несколько моих товарищей в классе. И потом немножко как-то старались поддерживать огонь, там интересовались. Даже доходило до того, что там в старших классах пытались говорить друг с другом по-английски.
Все-таки удивительная вещь, как все из мелочей состоит. Вот да. Как монетка вдруг встает на ребро в какой-то момент, и ты встречаешь какого-то человека, который тебя в итоге делает тем, к чему ты предназначен. Это, я думаю, что каждый человек, который внимательно способен отследить собственную судьбу, он способен... Он может увидеть вот такого человека в своей судьбе. Вот кто-то, кто сделал тебя собой. Это очень, очень трогательно и интересно, когда вот такой человек есть, и вы его вспоминаете, и даже вы не знаете, что с ним и куда он делся. Это, конечно, очень поразительная история, на самом деле.
Его зовут Василий Иванович, его звали. Вот. Я знаю, что он жил на станции Клязьма, там подальше, за Перловкой, в 20 минутах еще дальше, к Загорску. Вот. И так смутные вести о нем доходили. По-видимому, он там преподавал, где-то ближе к своему дому, в другой школе.
Вот, возвращаясь к этой истории о том, как вы читали стихи Шпане, и о практической пользе поэзии, скажем. Это очень интересный разговор.
Очень.
Потому что, ну, с одной стороны, есть пушкинская там навес «Кумир, ты ценишь бельведерский», и правильная такая, привычная, прекрасная позиция. Поэзия — вещь не для пользы, конечно. Поэзия — вещь для немногих, для избранных, для очень узкого круга. А с другой стороны, вот такая вдруг возможность поразить воображение людей, очень далеких от этого, и вдруг изменить их, в общем, может быть, да, в каком-то смысле отношение к себе и отношение к миру. Вот.
Вы знаете, возможность поразить, она есть, но я не всегда ей пользуюсь, даже редко пользуюсь ей в полной мере, потому что я немножко человек, то, что называется, заднего ума. Да? Вот когда спускается человек по лестнице...
Лестничная остроумие, да.
Что ему нужно было сказать? Вот у меня как раз совсем недавно был случай. Я тут преподаю в университете и случайно выяснил, что у одной девушки любимый поэт, но она, по-видимому, тоже не так много читала стихов. Очень популярный поэт, начиная с 60-х годов, но очень банальный. Вот, и человек, который действительно вот читал поэзию, больше 5, 6, 7 авторов своей жизни прочел, никогда уже его не будет называть своим любимым поэтом. И вот, и я давно не сталкивался с этим и немножко растерялся. Вот. Ну, уровень мышления, на котором построены его стихи, это вот как слова Офелия, вы помните, обращенные к Гамлету. Она ему сказала однажды: «Порядочные девушки не ценят, когда их любят, а потом изменят». Вот это поэты стихи вот на таком уровне, как бы с моралью такие, да, и жизни. Вот. И потом только, уже спускаясь по лестнице, я растерялся, я не смог объяснить, почему, тем глядя особенно в эти наивные девичьи глаза, не смог объяснить, почему вот я как бы так отношусь. Я даже не осмелился там его назвать плохим, например, поэтом, да и, в общем, это было бы, наверное, не точное выражение. Но все-таки я ничего просто не смог объяснить. А спускаясь по лестнице, я подумал, что, наверное, мне стоило было прочесть просто пару стихов о любви классиков. Может быть, Пушкина «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости ужасной у ваших ног я признаюсь». Или Баратынского «Разверение притворной нежности не требуй от меня, я сердце своего не скрою, хлад, печальный ты право, в нем уж нет». И так далее. Может быть, это единственное, чем бы я мог бы, как говорится, ошеломить.
Кто-то, я не помню, кто это говорил, может быть, вы это вспомните, что поэзия такая вещь, недоказуемая вещь, и доказать, что Пушкин или Баратынский лучше этого, это, доказательства этому нет, строго говоря, нет. Просто вот от чего-то...
Я верю, что эта девушка, может быть, почувствовала бы, потому что доказать нельзя, но на примерах все-таки показать что-то, мне кажется, можно.
Всякий человек может почувствовать поэзию.
Почти всякий, мне кажется. От нее ведь идут мурашки по телу.
Ну, не по всякому телу, знаете. Всякому, не по, да. Надо иметь соответствующее телосложение, чтобы не пошли мурашки. Но, тем не менее, вот идея все-таки в практической пользе, идея такого воздействия культурой на массы, с тем, чтобы массы как-то вот приподнялись и стали другими, она вам не кажется совсем невозможной?
Но вы знаете, мне кажется, что культура состоит из разных уровней доступности, что ли. И там есть своя арифметика, алгебра и высшая математика. Конечно, меня интересует, ну просто потому что я как бы в каком-то смысле прошел арифметику и таблицу умножения. Меня, честно говоря, интересует высшая математика, в том всякие довольно тонкие вопросы. В том числе даже и человеческой, может быть, морали, тонкие вопросы. Вот. То есть расширение вот того круга, что можно, те вещи, вот там в основе, грубо говоря, какое-то простое правило, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, да, и другие религиозные или философские предписания. Но дальше начинаются уже всякие тонкие вопросы, которые лежат на периферии этого. Вот. И настоящая поэзия, она занимается тонкими вопросами, она как бы даже приступает эту границу морали, а потом или забирается обратно, или осваивает, культивирует новую область каким-то образом, так что она становится тоже внутри этой, или еще что-то происходит, но происходит всегда что-то человеческое. Мы сейчас говорим про вот это расширение. Ничего, что я так пространно. Но кроме этого, я хотел сказать, что есть и прямая, утилитарная вот такая польза от литературы и культуры. В это я вот тоже верю, всегда верил. У книг польза та, что когда читатель, особенно молодой, погружается в чтение какого-нибудь романа, повести и так далее, хорошей книги, он как бы становится другим человеком, он начинает... То есть он героем становится, он начинает сопереживать герою, и он начинает понимать, что чувствует человек, совершенно не похожий на него. Допустим, женщина, если он мужчина, старый, если он молодой, или наоборот, молодой, если он старый, или человек другой веры, национальности, другого времени, который жил в другое время. Понимаете? А когда мы приучаемся чувствовать себя на месте другого, вот этим мы и развиваем в себе, вот эти, что ли, ну и какие-то необходимые вещи для того, чтобы потом и уживаться с другими людьми, чтобы именно делать так, чтобы не только тебе было хорошо, но чтобы всем было хорошо.
Видите, какая штука. С одной стороны, я свято тоже в это верю и на себе испытал, разумеется, как всякий, кто хоть раз облился слезами над вымыслом, даже над чужим. Я это на себе, разумеется, испытал. С другой стороны, мы поколение людей, которые делали то, что они делали в советское время, и создали вот эту вот страшноватенькую цивилизацию, и вот эти люди по Ахматовой, которые, значит, сажавшие, которые потом глядели в глаза тем, кого сажали, эти люди же все с обязательным средним образованием. Почти все эти люди в обязательном порядке читали Пушкина, Толстого, Чехова, сдавали Гоголя. Да? Способны, большинство из них, миллионы людей способны пересказать сюжеты. Знают, что-то слышали. Но это как-то не отразилось, по моим наблюдениям, на этическом сознании миллионов. И если про Муму известно, что ее утопил Герасим, но количество людей, которые, не знаю, у которых кто-то защемило от этой истории, все-таки меньше, чем количество людей, которые знают, что Муму была утоплена. Вам не кажется?
Ну, это сложный разговор. Но, мне кажется, капля, в общем, камень точит с одной стороны. С другой, ну, плохо им читали. У них плохие были учителя литературы, у тех, которые там пошли, может быть, в палачи там и в какие-то преследователи ума и благородства. То есть, ну, которые стали плохими, да? Вот, им плохо преподавали, если бы до них донесли вот это. То есть они это получали в каком-то виде, завернутом в целлофановую бумагу и с неправильными надписями. Они получали несколько стихотворений Пушкина с надписью на ней, так сказать, великий национальный поэт, так сказать,
Хэндл. Борец царизма.
Борец царизма. Да, да. Им заведомо уже становилось скучно, они не вчитывались там ни во что. И может быть, они тогда даже связывали с учителем, который на них кричал, ставил в угол, выгонял из класса. Для них не дошло.
И Пушкин был так же ненавистен, он связывался с этим учителем, был так же ненавистен.
Да.
Вы знаете, но то, вот ваша мысль о небесполезности этого, я вдруг вспомнил известную фразу Бродского о том, что президентом он предлагал экзаменовать по Диккенсу и Достоевскому. Он говорил, что если человек, который прочел паре романов Диккенса и Достоевского, ну, не то чтобы с гарантией он не будет делать злодеяния, но вероятность все-таки массовых где-то убийств, да, она как-то поменьше, если человек...
Ну, вот я тоже.
Да, если человек освоил Диккенса.
Да, я тоже с этим согласен, и я довольно много читал мемуарной литературы о временах большого террора и последующих тоже временах. Вот. И там всегда как-то связывалось, потому что иногда попадались и в карательных органах люди, ну, более человеческие, да, и которые что-то хорошее делали. Всегда это было практически связано с повышенным культурным уровнем этого человека, что он что-то знал. Ну, например, тот следователь, который помог Татьяне Гнедич, фактически помог и предоставил ей условия, чтобы в тюрьме переводить Дон Жуана Байрона. Когда она ему сказала, ну, зашел разговор, чем вы занимались там, в камере она ему прочла наизусть там большой кусок первой главы. Он ей предоставил условия, чтобы она могла дальше переводить это дело.
Человеческий фактор, как принято было говорить, человеческий фактор.
А можно я еще к этому добавлю?
Конечно, конечно, конечно.
К этому добавлю. Я говорил вообще о литературе. А что касается поэзии, то тут ты не просто влезаешь, ну, как бы понимаешь другого человека, понимаешь его мысли, а ты как бы производишь ту же самую работу, артикуляционную работу мускулами, легкими, губами, ту, что произвел другой человек когда-то. Поэтому вот это...
Эффект уподобления, да?
Эффект уподобления еще сильнее. Вот, становится он какой-то чувственный, вот, понимаете, о чем я говорю, и соответственно, влияние еще сильнее.
Это Григорий Кружков, поэт и переводчик, в программе «Все свободны», мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 56 человек. Две заминированные машины взорвались в шиитском квартале Багдада. Третий теракт совершен на севере страны, в городе Киркук. Саддам Хусейн, 17-й день продолжающий голодовку, помещен в больницу. Об этом сообщил западным корреспондентам главный обвинитель на процессе над бывшим иракским диктатором и его соратниками Джафар Аль-Мусауи. Добавил, что состояние Саддама Хусейна вряд ли позволит ему участвовать в очередном заседании суда в понедельник. Израиль продолжает бомбить Ливан. Боевики Хизбаллах обстреливают север Израиля. Сегодня израильская авиация нанесла новые удары по ряду ливанских городов, включая портовый город Тир на юге страны. Есть жертвы среди мирного населения. Боевики Хизбаллах вновь подвергли ракетному обстрелу ряд израильских городов. В Хайфе убиты 2 человека, ранены 13. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд сегодня посетил южные пригороды Бейрута, разрушенные в результате израильских авиаударов. По его словам, речь идет о гуманитарной катастрофе. Около 500 000 ливанцев вынуждены были покинуть свои дома. В Щелковском районе Чечни подорвалась на мине группа местных жителей. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в пресс-службе МВД Республики, в результате взрыва один человек погиб, 2 госпитализированы. В Курчуловском районе, вблизи селения Никихита, при взрыве бомбы тяжелые ранения получили 2 военнослужащих. В Москве Дома правительства сегодня прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В акции участвовали около 300 человек из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска и других городов. Власти Эстонии сегодня опровергли информацию о начале демонтажа монумента советскому воину-освободителю в Таллине. Конфликт вокруг памятника начался в мае, когда национал-радикальные организации Эстонии потребовали его сноса, угрожая взорвать монумент.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем беседу с поэтом и переводчиком Григорием Кружковым. Григорий Михайлович, вот я недавно узнал, от вас же не буду скрывать, узнал, что вышла книга, где 115 только любимых поэтов, переведенных вами. Меня это числительное, признаться, поразило, потому что я так навскидку больше десятка-то не назвал бы, наверное. Давайте кайтесь из этих 115, давайте самых любимых, самых важных для вас. И почему, если это возможно, если это иррационально возможно, иррациональное чувство?
Ну, конечно, это число, это следствие моей какой-то неуемной любознательности, или, проще сказать, любопытства. Всегда и вот просто интересно влезать и узнавать что-то новое. Старое, даже замечательное, немножечко иногда прискучивает. Ну, и потом все-таки я 35 лет переводил. Это не так мало. Вот, и я читал не только, например, книги любимых поэтов, но я читал антологии. Ну и там останавливался. И всегда это уже переводческое такое профессиональное. В уме прикидываешь, а вот это, может оно звучать по-русски или нет? До того, как успеваешь сообразить, а ты уже придумаешь строку или две. И вот так вот эти 115, такое число накапливается.
Вы когда читаете по-английски, он у вас уже звучит как музыка? То есть вы способны уже услышать сразу музыку английского стиха? Или вам для этого приходится погружаться в текст английский чуть подробнее?
Отчасти да, отчасти нет. Музыку чисто звуковую я слышу, конечно, но, как говорил Пастернак, музыка стиха – это прежде всего музыка мысли. А чтобы понять эту музыку мысли, надо, конечно, разобрать стихотворение. Я никогда не был до такой степени англичанином, чтобы сразу, сходу, читая, или тем более слыша, понимать весь смысл, все мысли стихотворения. Мне приходилось думываться, иногда подробно разбирать, иногда просто исследование даже проводить, чтобы понять окончательно.
Ну да, потому что даже когда мы читаем хороших русских поэтов, которые говорят, ну, на том же языке, или почти на том же, на котором говорим мы сегодня, то тоже очень часто ловишь себя на том, что ты слышишь звон, но не знаешь, откуда он. Вот моего образования не хватает на Бродского. Я останавливаюсь каждую секунду.
Никогда не поверю, как-то не хватает.
Не хватает очень многих, ну как, потому что...
Плывешь в тоске необъяснимой.
Не, это да, это ранее, этого хватает. Но как только идут апелляции к мировой культуре, к Риму, к... Греции, которая у меня вся, извините, из книги «Легенды и мифы Древней Греции», этим мое образование кончается, а у Бродского совершенно очевидно нет, то тут совершенно никто человек в плаще, да, у Бродского. И спустя много лет после того, как я, значит, эти стихи уже знаю наизусть, «Лагуну» Бродского, я узнаю, что никто это ответ Одиссея, да, вот, что это отсылка туда. А я проскакивал это, для меня это не было цитатой, для меня это не было отсылкой. И так сплошь и рядом, я уже не говорю о Пушкине и Баратынском, где недостаток моего образования, ну, просто классического образования, которое получал Пушкин, получал Баратынский, мешает понимать, что он имел в виду, или где его современник, равный ему по образованию, должен был улыбнуться. А я там не улыбаюсь, я проскакиваю, для меня там нету шутки. Так вот, даже как, поскольку мы в русской культуре с этим сталкиваемся, каково же, когда в чужом языке и в чужой культуре вы вот эти исследования, которые вы проводили, там же надо, видимо, становиться действительно англичанином, как вы выразились, чтобы понимать, что он, собственно, говорил.
По мере сил, вот по мере сил.
Кроме вот желания, кроме этой страсти, никакого специального образования вот такого исторического?
В основном, конечно, самообразование. Но на каком-то этапе, честно говоря, я немножко занимался в аспирантуре в Нью-Йорке и защитил там диссертацию доктора филологии как раз по сравнению одного английского поэта с его русскими современниками. Речь идет о поэте-символисте Вильяме Батлере Йейтсе и, соответственно, поэтах Серебряного века, которые были его современниками. Вот. Это было очень увлекательно, честно говоря. Даже вот рыться по архивам в первый раз в жизни, я несколько месяцев рылся, вот, чтобы все проследить возможные, какие там были связи. Это было очень-очень интересно. Но больше я не буду, потому что это просто затягивает. Это одна из тех областей деятельности, в которых можно просто угрязнуть полностью и наслаждаться там, допустим, вот этими вещами.
Историк активными. Вас немножко все-таки умер, да? То есть
нет, я его придушил. Как в свое время я придушил разных других людей, вот, которые занимались безумно интересными вещами. Ну, например, филателисты, например,
в свое себе, время. Да?
Придушил.
Ой, как это интересно. Необходимость придушивать себя. Хотя, кто знает, вот какая-то дверка, которую вы бы открыли случайно, вот та же дверка историка, дверка лингвиста, она могла тоже куда-то увести очень в интересные края.
Ну, кое-что я, между прочим, открыл интересное в литературе. Ну, конечно, это мини-открытие. Ими как раз вот такими вещами можно гордиться, потому что...
Ну, например, ну, похвастайтесь, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, интересно же.
Ну, вот я вот не знаю даже, можно это хвастаться или нет. Вот у Пушкина, например, есть маленькая трагедия «Скупой рыцарь». И у ней подзаголовок из Ченстоновской трагедии «The Covetous Knight». «Covetous Knight» — это вот как раз по-английски «Скупой рыцарь». Но литературы веды, они как бы не знали, и до сих пор, наверное, думают, что не знают, откуда взялось это вообще. Вся эта ченстоновская трагикомедия, потому что ну, не было такого как бы драматурга в Англии вообще, и такой пьесы не было. А я нашел, по крайней мере, одну пьесу 17 века, которая, кстати говоря, потом перепечатывалась в сборниках старинных пьес много раз, в том числе и при жизни Пушкина, и ставилась при жизни Пушкина на Лондонском театре. И в ней главное действующее лицо называется «The Covetous Knight». Я вполне допускаю, что где-нибудь в какой-то библиотеке своего знакомого англомана он мог снять с полки книжку английскую. Он тогда Пушкин, я имею в виду Александр Сергеевич, изучал английский язык, очень интересовался английской литературой. Он мог снять просто книжку, полистать, увидеть список действующих лиц «The Covetous Knight», и его могло это привлечь, потому что это же оксюморон своего рода. Если ты рыцарь, то ты не скупой, а если ты скупой, то ты не рыцарь. И он мог на это обратить внимание.
А когда вы беретесь переводить, вы сторонитесь прошлых опытов, вот людей, которые, других переводов? Вам полезно знать, как перевели это другие, или вы хотите с чистого листа это делать?
Я, как правило, не перевожу то, что уже перевели и хорошо перевели. Я влюбляюсь в хорошие переводы. Я считаю, что вот хорошо, что они есть по-русски, и стараюсь не умножать сущности, да, как говорится, не дублировать таких переводов. Даже иногда в таких странных случаях, вот, скажем, то есть в тех случаях, когда ситуация как бы подсказывает, что надо. Например, я два раза издавал за последние 10 лет сборники Джона Дона. Это современник Шекспира и как лирик такого же масштаба фигура, поэт. И я перевел почти все его стихи на самом деле. Но 2-3 стихотворения я не перевел, потому что к тому времени, когда я начал заниматься, я уже знал эти переводы в великолепных русских версиях Андрея Сергеева, Анатолия Синдыка, это менее известный поэт-переводчик, как-то таинственно погибший. Вот. Ну, вот так же я не могу вот после него стихотворение Дона переводить. Хотя я издаю как бы книжку Джона Дона в своих переводах. И там просто зияют эти места. Вот,
не хватает 3-4
не хватает знаменитых стихотворения. Ну ладно, пусть лучше зияют, но я не буду умножать сущности и не буду. Я даже это объяснить толком не могу. Ну, мне так нравится перевод, например, стихотворения «Восторг» Андрея Сергеева. Я его почти наизусть знаю. Ну, зачем я еще буду придумывать второй вариант? И мне кажется, этим я каким-то образом унижаю саму идею этого стихотворения. Вот в данном случае.
А кого еще, кроме Сергеева, не то чтобы ориентиры, но вот люди, которых вы уважаете как коллег-переводчиков?
Таких очень-очень много. Я могу поделиться тем, что меня действительно очень волнует, ну, как бы повышает температуру тела, если можно сказать так, да, то, что не написана история русского поэтического перевода 20 века. Там столько замечательных фигур, что именно поэтому я как бы даже ничего не говорю, не называю никаких имен, потому что там множество замечательных имен.
Иногда поневоле людям приходилось, да? Восточные переводы, как болит от вас голова, у Тарковского, кажется, да? Когда люди уходили в перевод, потому что не имели возможности публиковать то, что они писали,
ну, да,
сами, как поэт.
Всем известны примеры, когда Пастернака вообще спасла возможность в 1935 году, когда его мучила хроническая бессонница и ужасная депрессия, писать стихов он не мог, возможность уйти в Шекспира, например, и заняться несколько лет, пока это не прошло переводами Шекспира. Таких примеров довольно много, хотя были, с другой стороны, люди, не любившие перевод Мандельштам, Ахматову, пожалуй, считали, что в перевод уходит творческая энергия, и это очень опасное дело. Вот. Но, тем не менее, большой, очень большой плеяде и уже состоявшихся поэтов, и просто молодых, очень литературно одаренных, им пришлось пойти в перевод, чтобы не соревноваться, грубо говоря, с Жаровым и Безыменским.
Да.
Да, вот на этой стезе, где они могли только подставить себя под, ну, внимание органов, как бы, да? И они писали в стол, а для заработка переводили.
А вот, поскольку вы упомянули Пастернака, это интересный пример, потому что по поводу него очень много вопросов, вот у меня как у читателя, и, мне кажется, не только как у читателя. У профессионалов должно быть тоже много вопросов, потому что очевидно, что он сплошь и рядом давлеет над переводимым. Это в значительной степени Пастернак, больше, чем тот, кого он переводит. Пастернак имел на это право, безусловно, потому что быть собою. Как вы относитесь к тому, что переводчик начинает давлеть над... Ну, например, мне грузины искренне говорили, что «Цвет небесный», наверное, это звучит по-русски как минимум не хуже, чем у Бараташвили. Что это русское стихотворение сильнее, чем грузинское стихотворение. Пусть меня простят, я выскажу не свое мнение.
Я не знаю грузинского языка, но я знаю абсолютно точно, что главное, что должно быть передано в переводе, это сила стихотворения. Потому что иначе возникает просто какая-то смешная ситуация. Зачем мы вообще интересуемся этим автором? Если так называемый Шекспир писал, как говорится, хуже, чем наш четырехстепенный поэт, и хуже, чем ихние четырехстепенные поэты, зачем мы его вообще переводим? Главное, что мы должны перевести, это именно силу.
Силу.
Для переводчика очень важно, кроме вот того, о чем мы сейчас, что мы затронули, то есть натуральный талант русского, да, стихотворца, талант слова, владение родным языком, который более важен, чем владение иностранным языком.
Даже так.
Ну, знаете, это аксиома для всех переводчиков. И просто есть примеры абсолютно ясные. Ясно, что, в общем, все наши лучшие переводчики владели русским языком лучше, чем иностранным. А некоторые владели слабовато. Жуковский переводил Гомера по подстрочникам, сделанным для него немцам специальным. Таких примеров множество. Так что об этом даже говорить не будем. Нужно владеть своим языком, всеми его регистрами, кстати говоря. Не только языком современным. Нужно владеть, там, грубо говоря, церковно-славянским языком и всеми другими пластами. Но об этом много написано. Но кроме этого, резко сменив разговор о переводческом инструментарии, нужно очень много совести, чтобы переводить, и очень много чувства меры. Я не случайно говорю «совести», потому что когда ты переводишь, ты все время как бы мысленно ориентируешься на того поэта, которого переводишь. Это не просто нечто абстрактное, которое касается только тебя. Вот ты напечатаешь, и это будет твое произведение. Там же будет стоять имя того человека. Ты его невольно в это предприятие втягиваешь.
Иногда не спросившись, если он умер.
Да, да. Вот, очень часто не спросившись. Тот же Пастернак, извините, что я на него, я очень люблю, просто на него ссылаюсь. Он говорил, что книга — это не что иное. Там, помните, как кубический кусок,
дымящаяся
совесть. Но к переводам это вдвойне относится. И поэтому в какой степени ты подсовываешь с одной стороны себя вместо автора, а с другой стороны, насколько ты точно изображаешь все, что нужно изобразить для того, чтобы явить русскому современному читателю то, что было написано на другом языке, совершенно в другой век, насколько ты честно и благородно его представляешь, случайно говорю, именно честно и благородно. Вот, и в какой степени ты умоляешься перед ним, в какой степени ты невольно одушевляешься его чувствами и играешь его. И все зависит от твоего меры, от твоего понимания, просто отношений между людьми. Это очень трудно объяснить, это интуиция, почему вот человек в разговоре ведет себя так, а не иначе, почему один раз промолчит, другой раз вдруг вспылит и начнет что-то говорить, правильно?
Вот вопрос пластики актерской, о которой вы сказали, перевоплощение. Вы пытаетесь это, представить его? Вам важно, как он жил, что он ел, на ком он был женат, сколько он прожил, сколько ему лет было, когда он это писал?
Обязательно важно, да. Поэтому я в последнее время, если перевожу что-то, то почти всегда я одновременно пишу эссе об этом авторе. То есть я читаю книги о нем, биографии вообще, все, что можно достать, все, что о нем написано. И потом пишу такую какую-то вещь, в которой я пытаюсь объяснить неподготовленному читателю, как бы его подготовить к воспринятию этих стихов, чтобы он их воспринимал не абстрактно, вот, как вот там записанные где-то в антологии найденные, а как вот результат жизни этого поэта и на фоне его и жизни, и эпохи.
У вас периоды вот влюбленности в какого-то поэта? Или вы способны сегодня переводить одного, а завтра утром встать и перескочить от классика к символизму, значит, к модернизму? Вот просто для вас это насколько это технологично, или насколько это то, что у вас живет какими-то длительными периодами?
Знаете, иногда бывает довольно трудно въехать в какого-то автора. То есть, естественно, полюбленные авторы, а есть те, которыми заинтересовался, и начинаешь раскапывать, а дальше вступает в ход простой психологический закон. Любишь то, что знаешь. Кстати, на этом основан феномен ксенофобии. Часто ксенофобия объясняется тем, что мы ничего не знаем об этих людях. И за счет этого незнания мы относимся с подозрением и плохо, короче говоря. И наоборот, вот у Вадима Сикорского, поэта Вадима Сикорского, были стихи, может быть, не самые замечательные в мире, но мне запомнились несколько строчек о своей жене. Он говорит о том, что вот он знает, как она смотрится в зеркало, как делает то, другое, третье. И кончается: «И это великое знание к тебе приковало меня». И я потом обращал внимание на справедливость этого закона. Чем больше что-то знаешь, тем больше это любишь.
Как же нам быть с таким неприятным парадоксом? Ведь наше поколение и молодые поколения учат английский, французский, читают Диккенса, Мопассана, а с геополитикой российской почему-то это связывается очень мало. Почему-то мы традиционно поддерживаем какие-то людоедские режимы и в странах, которые говорят на языках, которые мы не изучали, и литературы, которую мы не знаем. Да? Почему? Сколько веков связей русской литературы с английской литературой, да, переводов, любви, как минимум односторонней, поскольку, не знаю, как в Англии обстояло со знанием русской литературы, но уже у нас, вот, вы знаете, с пушкинских времен и раньше, да, знали, любили, детям давали читать. А Англия традиционно предмет, да, англичанин вредит, это как у Гоголя, англичанин гадит. Вот Англия традиционно какой-то такой неприятный персонаж в нашем там внешнеполитическом сознании.
Но это не всегда, кстати говоря, было так. Вот если взять мировые религии, то спор православной церкви с католической, он насчитывает много веков. И тут там действительно доходило и доходит до ненависти, которую я совершенно не понимаю. Много раз возникала такая идея объединения именно с англичанами, как с противниками Рима, на почве того, что против кого дружить будем.
Да.
И вот даже Льюис Кэрролл, например, когда приезжал в Россию, это мало кто знает, но знаменитый вот писатель Льюис Кэрролл, он почти никогда не выезжал из Англии, да вообще никогда не выезжал. Единственное его путешествие, это было в Россию. Так вот, у него было, скажем, второе побочное как бы задание от близких, в общем, к нему каких-то оксфордских религиозных деятелей, это прощупать русских церковных деятелей на предмет возможных более тесных связей между этой церковью и так далее. Отвечая же прямо на ваш вопрос, почему, несмотря на долгие связи, я скажу, что мне кажется, что в основе лежит просто простое невежество. Эти связи, они, как говорится, они теоретически есть. Но остановите человека на улице и спросите его, что он может наизусть прочесть из Байрона, сколько он читал романов Диккенса и так далее. Вот, вы получите в ответе ноль, я уверен. Это же касается, если вы спросите, я русских на самом деле писателей, если случайно не попадете на студента, которому завтра нужно сдавать русскую литературу, и поэтому он попытался все выучить о «Дворянском гнезде» и других произведениях.
Я вспомнил фразу Бродского о том, тоже очень, очень печальную, как многое у него, о том, что есть кара за нечтение литературы. Нация, как и человек, платит человек жизнью, судьбой, и нация судьбой платит не за уничтожение даже книг. Он пишет, что есть грех более тяжкий, чем уничтожение и сожжение книг, не чтение литературы, что нация платит судьбой своей за то, что не прочла вовремя. В общем, наверное, это справедливо, это как многие его печальные слова. Видимо, это справедливо.
Вы знаете, я, так сказать, не очень шибкий патриот на самом деле, но я кое-что хочу сказать и против мировой цивилизации. Я хочу сказать, что мировая цивилизация, она тоже в этом смысле не безгрешна, в смысле невежества, потому что когда мы вырвались из тоталитарного общества, где нас делали невежественными за счет очень резкого ограничения того, что нам давали, так сказать, читать, и опять-таки вот, ну, идеологические всякие шоры и все такое прочее, и мы были из-за этого полукультурными людьми. Вот. Мы получили возможность познакомиться с западной цивилизацией, и мы увидели, что там, кстати, знаете, в свое время обратил еще внимание Пушкин, я к этому вернусь, и оказалось, что там, благодаря культу успеха и культу как бы потребления, там пробивается и в литературе, и в культуре наверх не самое ценное, далеко не самое ценное. И возникла такая ситуация, о которой Сергей Аверинцев сказал: у дьявола две руки.
Да.
То есть, с одной стороны, дикий рынок, с другой стороны, дикий тоталитаризм. И то, и другое вредит человеческой экологии и с двух сторон его подрывает, понимаете? Поэтому ситуация действительно... Я не хочу выглядеть ужасно таким пессимистом, вороной каркающей. Просто хочу сказать, ну это есть на самом деле. И, кстати говоря, я хотел бы напомнить фразу, которую мало вообще кто знает и помнит. В какой-то малоизвестной статье или наброске статьи у Пушкина сказано, что вот «не люблю современных французских писателей». Раньше, имеется в виду до революции великой, они присмыкались перед аристократами, так сказать, обивали пороги, значит, знатных домов, чтобы денежки себе какие-то, так сказать, получить. А теперь, когда аристократов выбили, когда стали широко читать книжки, и можно жить фактически с продаж, да, книжных, вот, они присмыкаются перед чернью, перед толпой и торгуют всем, в том числе своей оригинальностью, пытаются торговать, чтобы опять выманить у этой черни в конечном итоге деньги и популярность.
Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно, почти по этому же поводу написал.
Вот оказывается, что актуальность вообще вот этих всех идей пушкинских, вот сейчас мы поняли сильнее, чем это мы понимали 20-30 лет назад.
Как жаль, что заканчивается время нашего разговора. На радио «Свобода» был Григорий Кружков, поэт, переводчик, эколог культуры. Это была программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича был поэт и переводчик Григорий Михайлович Кружков.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл «Свободный день». В следующем радиочасе Оскар Уайльд и Альфред Дуглас – герои программы «Короткие истории о любви». Передача «Новейшая музыкальная история» посвящена творчеству Элвиса Пресли. Об алкогольных пристрастиях агента 007 Джеймса Бонда вы узнаете из программы «Красное сухое». И, наконец, культуролог Игорь Яковенко прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Граждане Израиля, хватит! Израиль не будет заложником.
Достигнуты договоренности в вопросах стратегической и региональной стабильности.
По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет.
через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы потянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней, с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».